говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. 17 апреля 2003 года, 4 года назад, в Москве у своего дома тремя выстрелами был убит депутат Государственной Думы России, известный демократический политик, лидер партии «Либеральная Россия» Сергей Юшенков. Именно Сергей Юшенков был инициатором создания общественной комиссии по расследованию взрывов жилых домов и загадочных учений ФСБ в Рязани в 90-м году. Именно Сергей Юшенков организовал просмотр во многих городах России запрещенного фильма об этих взрывах и учениях. Именно Сергей Юшенков был одним из немногочисленных депутатов парламента, которые всегда прямо говорили весьма нелицеприятные для власти слова, и одним из первых Сергей Юшенков стал персона нон грата на российском телевидении. И к тому же это был очень веселый, очень добрый человек с замечательным чувством юмора, и все его друзья, а друзей у него было очень много, его за это тоже очень любили и ценили. Сегодня в программу «Время гостей» приглашены два коллеги Сергея Юшенкова еще по Верховному Совету России. Сергей Филатов, ставший потом главой администрации президента Ельцина. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Профессор Владимир Лысенко, президент Института современной политики. Добрый вечер. И мой коллега Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-33-33. В Санкт-Петербурге 740-4940. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Звонок бесплатный для всех жителей и всех регионов России. Знаете, так получилось, что я говорил по телефону с Сергеем буквально за несколько часов до его убийства. Я должен был прийти на регистрацию партии, но что-то там не получилось. Он говорит, ну ничего, приходи, на фуршете встретимся. И в следующие дни как-то, ну, все это очень, очень действительно для меня было тяжело, потому что я вдруг понял, что Сережа был одним из немногих, а может быть, единственным политиком, который не только для меня, как для журналиста, но и для многих сделал совершенно уникальную вещь, потому что журналисты в каких бы хороших отношениях с политиками не были, могли быть даже на «ты», могли выпивать, но вот с Сережей можно было выпивать только чай, человек был абсолютно не пьющий, тем не менее всегда держали какую-то определенную дистанцию. Вот Сережа не только для меня, а для многих моих коллег стал еще и близким, и действительно настоящим другом. Я помню его последние разговоры, но вот чтобы быть точным, я сегодня просто посмотрел последнее его интервью и нашел, наверное, самое последнее, хотя вот такие разговоры были с ним и у меня, и кто-то из моих коллег его спросил, как раз после регистрации партии «Либеральная Россия», вы не боитесь, что власть может помешать вам осуществить этот проект? И Сережа сказал, нет, не боюсь, потому что умная власть должна быть заинтересована в консолидации не только проправительственных, пропрезидентских, но и оппозиционных сил. В любом случае, нельзя же все время бояться, надо иметь мужество делать свое дело вопреки мнению властей. Именно такую позицию уважают наши избиратели, и мы будем стремиться быть достойными их ожиданий. И вот 4 года спустя я вынужден констатировать, что Сергей Николаевич ошибся, потому что власть не заинтересована в консолидации никаких оппозиционных сил, ни действительно оппозиционных, ни псевдооппозиционных, ну, просто не заинтересованы, и все. А большинство избирателей такую позицию, может быть, и уважают. Вот здесь я могу отчасти согласиться с Сережей, но это можно лишь предполагать, потому что нет этому доказательств, что уважают, но не разделяют. А вот этому как раз доказательств очень много. Ну, во-первых, это результаты выборов. Вообще достаточно много доказательств, что гораздо меньшее число населения этой страны сегодня разделяют, а может быть, и уважают эту позицию. Сергей Александрович, я прошу вас начать.
Ну, я бы сказал, что доказательства все-таки есть. Начало 90-х годов, я думаю, что люди очень сильно приветствовали, когда оппозиции объединялись. И чем больше оппозиционеров было вместе, тем мы большую поддержку чувствовали от людей. И люди очень не любят, когда партии и когда близкие по духу, по взглядам люди спорят, когда непримиримо спорят, когда не могут найти общие позиции, они от таких людей отворачиваются. И в этом мы видим тоже пример того, как это происходило между демократами, которые все эти годы спорят и объединиться никак не могут. Поэтому Сережа, наверное, правильно абсолютно оценил это. И он был в этом плане, он был абсолютный лидер. Вы знаете, я вспоминаю Верховный Совет первые дни, когда мы мало знали друг друга и в основном знакомились с друг другом тогда, когда собирались в отдельных комнатах и спорили до хрипоты. И еще знакомились, когда каждый выходил к микрофону. Вот он выходил к микрофону, это был очень смелый человек. И вы знаете, он, видимо, не очень уютно себя почувствовал. Я был тогда координатором московской группы депутатской и одновременно Дем России. И как-то он подошел ко мне и сказал: Сергей Александрович, я очень извиняюсь, но я чувствую, что вы все неуютно со мной чувствуете, а я не очень уютно чувствую с вами, потому что вы умеренные демократы, а я радикал. Давайте я все-таки создам свою группу, и мне, говорит, будет от этого уютнее вам, но я все время с вами. Вот в этом вот был Вишенков, понимаете? Вот он не мог сдерживать себя ни в какой степени, ни в какой мере. Если у него на душе что-то было серьезное, он всегда об этом говорил, он всегда очень смело выступал, и его остановить было невозможно. У меня очень часто возникало такое жуткое предчувствие, что он плохо кончит, потому что с нашей властью, которая меняется на протяжении вот 15 лет, уже не знаю, сколько раз изменилась, но шутки-то очень плохие. И вот, к сожалению, это оказалось, наверное, так.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Программа посвящена сегодня памяти Сергея Вишенкова. 4 года назад он был убит. Мы продолжим очень скоро.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Программа посвящена сегодня памяти Сергея Вишенкова. Сегодня день его памяти. В программу приглашены два коллеги Сергея Вишенкова по Верховному Совету России, Сергей Филатов и Владимир Лысенко, и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». И, Владимир Лысенко, к вам у меня вопрос. Ну, в принципе, то же самое, что я просил прокомментировать Сергея Александровича Филатова. Умная власть должна быть заинтересована в консолидации и оппозиционных сил. Что получается, власть не очень умная, или Сергей Николаевич ошибался? И вторая часть, что такую позицию уважают избиратели. Вот мне кажется, что не уважают, или, по крайней мере, не разделяют.
Ну, я должен сказать, что все-таки эпоха Ельцина, с моей точки зрения, была с плюсом, и, несмотря на многие недостатки Бориса Николаевича, он все-таки демократическую линию вел. Хотя Верховный Совет, мы помним, это было очень сложное образование, там и хасбулатов, и коммунисты в большинстве, и много других было проблем. Поэтому мы действительно сделали тогда много всяких демократических фракций. И когда я узнал, что Сергей еще создает радикальные демократы, я удивился, говорю: слушай, у нас Дима России есть, там социал-демократы, вот республиканская партия, зачем делать еще радикальных демократов? И он сказал: ты понимаешь, нужно, чтобы кто-то был вот на краю и говорил всю правду жестко, честно, и тем самым как бы показывал недостатки и, ну, какую-то двойственность всех остальных политических сил, которые есть в Верховном Совете, на съезде народных депутатов. И в то же время мы постоянно дружили, постоянно встречались, общались, и между нами всегда были очень теплые товарищеские отношения. Но когда Сергей выходил на трибуну, он действительно от всего личного отрешался, и для него главное было, в общем-то, истина, демократия, важнейшие законы, кстати, которых он очень много разработал и предлагал, и большинство из них, увы, тогда не было принято. Ну и надо сказать, что он был человеком не только интересным и сильным, скажем так, на работе, но он был человеком с огромным юмором, очень много писал, его псевдоним Егор Шугаев, и его идея о наследственном депутатстве меня в то время просто поразила. А самое смешное было, что когда он начал разрабатывать законопроект о том, что все депутаты должны своих потом детей там оставлять и все, у нас часть депутатов поверили в то, что на самом деле появится такой закон. Народ очень, в общем-то, Сергей был благодарен за то, что он это принял. Но когда они узнали, что над ними посмеялись, они очень жестко, в общем-то, разозлились на Юшенкова, сказав, ну что ты тут нам голову морочишь, мы думали...
Зато исполнительная власть на вооружение взяла, хорошо.
Совершенно. Поэтому, конечно, Сергей мог доводить не только своими жесткими выступлениями, но и своим юмором очень тонким и в то же время таким, порой, в общем-то, когда он поражался по кому-то, тому было явно очень неприятно. Поэтому бесспорно, что его не все любили, что не все к нему, в общем-то, относились хорошо. Но в демократическом движении он, конечно, был лидером и человеком, который вел за собой. И мы постоянно вот в последний уже период с ним общались на, как раз по поводу объединения, создания все-таки единой демократической партии, демократического движения. И вроде бы все было близко. Ну вот, конечно, создание «Либеральной России» и то, что ее финансировал, в общем-то, известный всем нам человек, я думаю, что это было одним из таких сложных эпизодов и очень важных в жизни Сергея и «Либеральной России». И с моей точки зрения, это один был из причин, может быть, почему все это так и трагически закончилось.
Вот я тогда следующий вопрос задам Владимиру Корсунскому, фамилию которой не произнес Владимир Лысенко, была Борис Березовский. Я уже сказал, что буквально за несколько часов до этих выстрелов мы с Сережей говорили по телефону, у него было прекрасное совершенно настроение, во-первых, потому что в Минюсте перерегистрировали «Либеральную Россию», причем перерегистрировали без участия Бориса Березовского и без шести отделений партии, которые встали тогда на защиту Березовского. Более того, эти шесть отделений должны были быть распущены на ближайшем съезде. Это был уже вопрос решенный, они существовали, на самом деле, уже только на бумаге. Партия действительно получила возможность участвовать в парламентских выборах в декабре, а Березовский как раз именно в этот день, в день смерти Юшенкова, наоборот, потерпел одно из самых серьезных своих поражений. Он потерял не только политический бренд, в создании, в общем, раскрутки которого здесь Владимир Николаевич абсолютно право вложил, немало средств и сил, наверное, тоже. Володя, здесь я вас прошу, продолжить, Владимир Корсунский.
Я, знаете, я в последние дни как раз вспоминаю с этим маршем, что если бы «Либеральная Россия» в 2003 году встала, а проект, я до сих пор убежден, что был достаточно реальный и реализуемый, то сегодня было бы гораздо больше людей на улице. У Сергея был потрясающий нюх на неправду. Просто потрясающий. И пока еще эта власть притворялась демократической и инсценировала всеми доступными способами наличия демократии в стране, он уже понимал и чувствовал, куда все это идет. И поэтому отсюда взялся проект «Либеральной России», отсюда понадобилась реальная оппозиция. Сейчас уже мало кто помнит, что Сергея убили в разгар кампании «Народный президент». Если помните, это была его идея, чтобы народ выдвинул президента, чтобы путем открытого рейтинга в интернете, в СМИ, в других СМИ, но СМИ, конечно, не могли уже поддержать в 2003 году эту идею, но в интернете, тем не менее, шел такой рейтинговый опрос населения, и активно в нем участвовали люди. И там были рейтинги далекие от официальных рейтингов, и Путин там не был, не то что на первом месте, он не был даже в первой тысяче. Его там просто не было. Он был где-то в самом хвосте.
Сергей Александрович...
Все это, конечно, раздражало, все это не могло не раздражать. И я думаю, вот это к твоему, Володь, вопросу, умная ли власть? Я думаю, что она... интуитивно да, как зверь. Она умна, когда жизнь свою защищает. Она почувствовала непосредственную угрозу. И ровно поэтому произошел такой отстрел за полгода. Убрали двух людей, на которых держалась либеральная Россия. Вот реально в России. Да, убрали Володю Головлева. И через полгода убили Сережу Ющенкова. И на этом либеральная Россия оказалась через неделю распущена. Через неделю... Случилась позорнейшая история, когда его соратники собрались и распустили либеральную Россию.
Лидера не было.
Почему? Лидера не было, но не надо было так спешить все-таки.
Сергей Александрович, а правильна ли оценка, что Сергей Николаевич в силу того, что он делал, во что он верил, был достаточно наивен в политике?
Ну, это так казалось на самом деле. Вот Владимир Николаевич сказал одну фразу, что у него было потрясающее чутье вообще. Потрясающее. Вот Володя говорил на неправду, но у него было еще потрясающее чутье и на правду, в общем-то, на то, как надо и куда надо. Понимаете, в этом плане я очень часто вспоминаю наши беседы, и мне казалось, что это наивно, его рассуждение. Но проходит какое-то время, и ты начинаешь понимать, что он дальше тогда видел, чем ты видишь это сегодня. Поэтому эта внешняя наивность, она на самом деле глубоко, я не знаю, продумана, прочувствована, или это интуитивно шло у него. Скорее всего, наверное, все-таки это тот опыт и то преобразование, которое он прошел, будучи еще и преподавателем в академии, и, так сказать, когда он на его глазах происходили преобразования в стране, когда он начинал, как Волкогонов, одинаково, да, он начал внутренне преобразовывать свое, так сказать, свои взгляды на жизнь, на партию, на то, как мы живем, как мы могли бы жить, на правду, на неправду и все прочие вещи. Я думаю, это приобрело у него вот внутреннюю такую чувствительную какую-то струну, в которой он во многих вещах видел дальше. И это не наивность, безусловно. Вот сегодня это можно точно сказать и поклониться ему во многом. Если бы мы тогда слушали его и шли бы за ним во многих его начинаниях, во многих инициативах, наверное, мы бы... были бы ближе к демократии сегодня, чем мы находимся сейчас.
Да,
мы иногда боимся вот таких смелых, радикальных лидеров. На самом деле, в общем-то, не надо их бояться, потому что они как ледокол прокладывают нам путь. Борис Николаевич такой же радикал, как ледокол, которого очень часто, я очень часто был противником его начинания, а потом проходило какое-то время, я даже ему сказал об этом. Я сказал: Борис Николаевич, вот странное дело, я начинаю понимать то, чему противился, что вы оказались, в общем-то, правы вот через какое-то время. Вот это чутье у настоящих политиков, понимаете, лидеров, и этим надо очень дорожить. Мы часто побаиваемся, что ли, этого, стараемся, наоборот, пригнуть. Ну, мы ученики все советской системы, когда нас, так сказать, пытаются пригнуть, пригладить, так сказать, остроту снять и прочее. То, что сегодня власть особенно сильно делает, да. На самом деле, такие лидеры должны быть, если они есть, то совершенно точно мы будем двигаться в нужном направлении. Ну, видите, я сейчас вспоминаю не только Ющенкова. У нас же очень многих лидеров поубивали за эти годы. И лишили, в общем-то, общества таких людей.
Вы назвали фамилию первого российского президента Бориса Николаевича Ельцина. Я не знаю, знаете ли вы такой факт, что первым, по крайней мере, публичным критиком Бориса Ельцина из демократического лагеря был именно Сергей Ющенков.
Да,
он
да.
дал интервью «Радио Россия», вот, которое перед эфиром было... отслушано одним из руководителей дирекции информации, и наиболее острые места, в частности, то, что Борис Николаевич стал теперь труднодоступен даже для своих соратников, были из этого интервью изъяты. И вот, насколько я знаю, это был первый случай цензуры на новом российском телевидении, а было это в начале 92-го года, когда еще была жива эйфория августа 91-го.
Знаете, но с другой стороны, он никогда не терял уважения к нему. Я не помню такого случая, что при всей критике, которая была, иногда была очень резкая критика, особенно чеченские события это выявили очень сильно. Но, тем не менее, уважение к этому человеку, как политику, как руководителю, у него все-таки было достаточно устойчивое.
Кстати, Борис Николаевич, его, Борис Николаевич его после этого выдвинул в ФИЦ, да, если ты помнишь?
Да, федеральный центр.
Да. Да. И в 93-м году ФИЦ и Сергей очень, в октябре 93-го очень серьезную роль играл.
Но это как раз говорит о том, что он не прощал. Не прощал ошибок, просчетов, трусости порой, так сказать, многим людям. И всегда это озвучивал. Всегда озвучивал это.
Анатолий пишет: Сергей был хороший человек, вечная ему память. Думаю, будь он жив, я наверняка встретился с ним в субботу на Пушкинской площади. Уверен в этом, Анатолий. Но вот,
это было бы и лучше организовано, и пришло бы гораздо больше народа, потому что с 2003 года методичная партийная работа, оппозиционная, реальной, не придуманной оппозиции, а реальной, которая сейчас вот так стихийно на улицах возникает, она бы принесла уже свои плоды.
И хотя такой работы сейчас нет, Владимир Николаевич, к вам тогда вопрос. Почему же власть тогда так этого испугалась? Причем, интересно, ну ладно, хорошо, заявка не была принята, потому что было объяснение, что за минуту до того молодая гвардия подала, причем вот один из членов Совета Федерации мне здесь в этой студии это прокомментировал, и я с ним готов даже согласиться. Это политическая борьба с применением административного ресурса, что нормально вообще для любых стран. Тут, вот я с ним здесь готов согласиться. Второй довод, то, что это...
То, что... Подтасовка ненормальная.
Политическая борьба с применением административного ресурса. Применяют как умеют. Вот как сумели, так и применили. Второй меня удивляет гораздо больше, что вторым доводом была забота об автомобилистах, что трудно будет ехать по московским улицам, если пойдет этот марш несогласных. И задолго до его начала улицы были перекрыты, не только это, но и многие другие, огромным количеством ОМОНа, и не только вот по маршу, марша неизвестных невозможно было пройти, но и по многим прилегающим улицам. Вот здесь я действительно задам вопрос, умная ли власть?
Еще одна особенность тоже, нас ведь всех, если вы помните, за несколько дней очень сильно звучало вот это слово «провокация», «будет провокация», «будет провокация». То есть нам общественное мнение готовили к тому, что со стороны ребят, которые должны пойти, так сказать, будет провокация. И я как-то обратил внимание, уж больно часто звучит это слово. И когда мне рассказали очевидцы вообще, как на самом деле было, вот по этим рассказам получается, что именно ОМОНовцы спровоцировали шествие, потому что они всех стоящих по углам, кто пришел из ИВАК, в том числе, они начали сгонять на улицы, и тогда получилось как бы естественное шествие, которое уже можно было, так сказать, бить.
Продолжим мы эту тему сразу после новостей, потому что напомню, что вопрос я адресовал господину Лысенко. В 22 часа выйдет... Радиожурнал «Время и мир». А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Убийцей 32 человек в студенческом городке в американском штате Вирджиния был 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Ху, сообщил сегодня представитель местной полиции. Преступник проживал в одном из общежитий. Оппозиция настаивает на расследовании действий милиции во время марша несогласных в Петербурге. Как сообщил во вторник лидер петербургского «Яблока» Максим Резник, готовятся материалы для передачи в прокуратуру с целью возбуждения уголовных дел против милиционеров. В Москве совершено нападение на уроженца Армении. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», 46-летний Карен Абрамян скончался в больнице от ножевых ранений. Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в частности, умышленная порча оборудования. К такому выводу пришла комиссия по расследованию причин аварии. Лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов вызван на допрос в ФСБ. Это сделано на основании статьи 144 Уголовного кодекса России «Проверка обстоятельств совершения преступления». О каком преступлении идет речь, сотрудники ФСБ не сообщили. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Предельный срок принятия решения законом не установлен. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Евросоюз не намерен поддерживать какую-либо из сторон политического конфликта на Украине. Баррозу призвал украинские политические силы к компромиссу. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва, заложенной на дороге мины, погибли 5 человек. В Женеве началась конференция ООН по проблеме иракских беженцев. Представители правозащитной организации Human Rights Watch призвали США и Великобританию срочно принять меры по разрешению этой проблемы. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах свободы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня день памяти Сергея Юшенкова. И о нем в этой студии вспоминают Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, профессор Владимир Лысенко, президент Института современной политики. Они коллеги Сергея Юшенкова еще по первому составу Верховного Совета. Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Давайте послушаем звонок из Санкт-Петербурга от Людмилы. Володя, наденьте наушники, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Я хотела задать вопрос. Какие вы видите недостатки в организации движения «Другая Россия»? И не считаете ли вы, что если были способы, возможность более широкой информации для граждан, народу в этом движении и на маршах несогласных было бы гораздо больше?
Спасибо. Людмила, кто вы хотите, чтобы вам ответил?
Владимир Лысенко.
Владимир Лысенко, пожалуйста.
Ну, я хотел сказать, что если бы Сережа жив был, я думаю, он был действительно в гуще «Другой России», он реально был бы одним из лидеров тех важнейших событий, которые сейчас стали проходить в нашей стране. И поэтому можно, конечно, говорить и искать масса недостатков и проблем, и далеко не все согласовано, и людей не очень много, может быть, вышло в Москве. Я думаю, что это определенные недостатки именно такого роста и начала, в общем-то, нового сильного демократического движения. И полагаю, что все-таки надо оценивать то, что уже удалось сделать, а именно в трех крупнейших городах России прошли дважды уже марши несогласных, и люди все больше присоединяются, и вся уже Россия знает о них. И, бесспорно, последний марш, кстати, был не самым массовым. Туда многие люди действительно испугались идти, потому что видели, что власть что-то готовит против демонстрантов. И, действительно, многим мы вот были с Владимиром Рыжковым как раз на Пушкинской площади. Нам не досталось, но люди, которые недалеко от нас стояли, в том числе и пожилые, и ветераны, там их, в общем-то, дубасили дубинками, хотели, чтобы вообще все ушли с Пушкинской площади, чтобы вообще там никого, кроме наших там и всяких пропутинских группировок, не было. Поэтому я полагаю, что действительно «Другой России» нужно намного больше агитационной продукции, кроме той газеты выпускается. Я вот уже предлагал сделать огромное количество листовок и распространять их по всей России, которые были стикеры, которые можно было бы повесить. Я думаю, нужны значки, кто сегодня не боится власти, они бы ходили в этих значках, и уже бы страна знала, что действительно такое движение есть. Кроме того, мы активно сейчас предлагаем «Другой России» стать как бы в борьбе за сохранение Республиканской партии России, поскольку это единственная оппозиционная партия сегодня, которая способна была бы включить в свой состав всех лидеров «Другой России» и тем самым пойти на парламентские выборы уже с таким жестким вариантом, что идет оппозиция, идет власть. И население бы тогда уже выбирало. И я думаю, пусть бы мы не набрали там, я не знаю, 50%, но думаю, что значительную часть и мы бы получили, и люди бы увидели, что в России появилась альтернатива, наконец, Путину и его команде, и это был бы очень серьезный шаг в этом отношении вперед. Ну и последнее, я предложил также, чтобы, я вспоминаю 90-й год, когда демократическая платформа в КПСС, которая была создана в самом начале, мы тогда сели на поезд и поехали по Транссибирской магистрали до Владивостока. В каждом крупном городе останавливались, и там нас встречали тысячи людей. Вот я думаю, что если сегодня другая Россия это сделает, ее лидеры поедут по этому же маршруту, может быть, будет жестче ситуация, но я уверен, что очень многие люди придут, и это будет действительно продолжение марша, но уже на колесах. Это уже будет новая как бы фаза движения людей уже непосредственно к своим гражданам, отдаленным нашим регионам. И в этом плане у нас, конечно, есть и много других идей, которые могли бы серьезно усилить другую Россию. Несмотря на то, что она очень разная, бесспорно, я думаю, что, может быть, Сергею там и не понравились бы представители, в общем-то, других оппозиционных сил.
А,
и
это Ампилов, насколько я понимаю.
Да, Ампилова, да, ну и, может быть, лидера национал-большевистской партии бы ему не очень понравился. Мне они тоже там не приходятся близко к сердцу, но в политике бывают ситуации, и в истории многих стран, когда объединялись все партии против диктатуры, и таким образом, в общем-то, ситуацию в стране изменяли в лучшую сторону.
Вот вы предполагаете, что многие люди пришли бы, а я предполагаю, что еще большее количество людей, вот как наша слушница Галина Ивановна из Москвы, сказали бы: господа демократы, поимейте совесть, вы со своим лидером Борисом Николаевичем довели Россию до упадка, до изнеможения, побойтесь Бога хотя бы.
Надо рассматривать как начало пути, который создал нормальные предпосылки для того, чтобы сегодня было все то, что есть на самом деле. И потом не исключайте такую важнейшую составляющую, как цена на нефть, которая резко была низкой, когда был Ельцин и Горбачев, и стала фантастически высокой, когда стал президентом Путин. Не надо было брать кредиты, но надо было по-хорошему распорядиться еще этими деньгами. Но это отдельный, наверное, разговор, в общем-то. И всегда очень начинать трудно, потому что начинаешь когда? Начинаешь в жутком противостоянии, а всякое противостояние, оно за собой тянет разрушение. И от этого никуда не денешься. Это не Ельцин разрушал, это разрушало то противостояние, в котором мы пытались найти этот путь, по которому пошла Россия.
Галина Николаевна охотно пользуется плодами этой демократии, выходя в эфир «Радио Свободы». Прежде не могла бы, и если жизнь пойдет так, как сейчас идет, скоро опять не сможет. Ровно из-за этого люди, кстати, многие люди, не имеющие отношения к другой России, не поддерживающие ни одну из организаций, входящих в другую Россию, пришли вот в этот раз, вышли и в Питере, и в Москве, потому что стало стыдно дальше терпеть. Есть вещи основные, да, коренные, которые терпеть нельзя не из любви или протеста против власти, и из любви к оппозиции, не из-за этого. Просто стыдно, по-человечески стыдно некие вещи, да, терпеть. И они вышли, что совершенно нормально и правильно.
Звонок из Вологды, Александр. Добрый вечер, пожалуйста.
Здравствуйте. Я к гостям хочу обратиться. Я предполагаю, что кто-то из гостей наверняка принимал участие в создании нашей Конституции. Когда Конституция писалась, было много статей разных авторов. Мне попалась одна статья, я запомнил ее. Автор писал, что Конституция, вот, например, в Америке, она защищена. И он приводил такой пример, что если, допустим, там офицер даст команду там применять насилие к собственному народу, то солдат по Конституции должен застрелить этого офицера. Вот у нас вот в плане защиты что-то к Конституции было сделано или нет? Вот мой вопрос. Спасибо за ответ.
Сергей Александрович, наверное, к вам.
Понимаете, в Конституции, конечно, мало есть защитных таких элементов, о которых вы говорите. Но, наверное, дело не в Конституции. Дело все-таки, во-первых, в нашей правовой культуре, в нашей ответственности. У нас ведь до сих пор вот эта вертикаль, она ведь что порождает? Она порождает полную безответственность по вертикали всех до верха. Вот кажется, только верх отвечает за все. А постовой милиционер может творить беззаконие, потому что понимает, что ему это беззаконие на него толкнул его начальник. И вы этому постовому ничего предъявить не можете. А если предъявите, вы обязательно будете в проигрыше сегодня. И здесь никакая конституция не поможет, пока мы всем миром не возьмемся, в общем-то, за воспитание ответственности каждого человека. Вот отдельные элементы я видел. Я видел, например, когда постовой милиционер, гаишник, задерживал движение там минут на 20, к нему женщина подошла и сказала: составьте протокол, потому что я в своем бизнесе имею огромные потери, я буду на вас подавать в суд. Он на этот день включил зеленый свет, и постоянно был зеленый свет до конца, он струсил. Но мало кто из граждан это делает сейчас. А если делает, то я очень многих граждан знаю, которые потом расплачиваются очень тяжело за свой, так сказать, за такой поступок. Поэтому дело, понимаете, дело во власти, дело в нас самих, дело в нашей культуре, дело в том, как мы учеников в школе учим, так сказать, Конституции и нашим законам, и так далее, и так далее. Дело в прокуратуре. Это все общество больно сегодня. Оно больно по-настоящему. В Конституции рычагов, наверное, много, потому что любую статью возьмите, Европейский суд по правам человека находит решение для того, чтобы наказать Россию за противоправные действия наших судов. Значит, с Конституцией все в порядке, не в порядке с той системой, в которой мы сегодня с вами живем, не в порядке те люди, которые часто действуют не в правовом пространстве и в правовом поле, а часто действует либо по звонку, либо по своему еще старому советскому воспитанию. По политическим взглядам, может быть.
В субботу и воскресенье, в субботу в Москве, в воскресенье в Питере была грубо нарушена ровно эта конституция. Грубо нарушена властью, которая отдала улицы городов, главных городов России, под командование спецназа, да, и ОМОНа, который творил на ней произвол, и тут нечего даже придумывать.
Алла из Москвы у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы задать вопрос вот господину Филатову. Вот про заслуги Ельцина мы все хорошо знаем, уже говоренные и переговоренные. И я говорю не как сторонний наблюдатель или человек, который получил это от кого-то, вот эту свободу и позвонить на радио «Свободу». Я была очень активным участником всех тех событий с конца 80-х годов. А вот скажите, вот его заслуга в том, что сейчас происходит в стране, то, что он прикрыл свои тылы, выставив вперед Путина, разве не это его заслуга главная, вот в итоге оказалось? И смерть Ишенкова в том числе, и то, что она не раскрывается как следует, это тоже результат вот этого, этой заслуги. Почему вы об этом не говорите? Мы всегда говорим о том, что не раскрыв прошлое, не рассказав правду обо всем прошлом, мы не можем дальше продвинуться позитивно. А тут прошло, простите, 15-10 лет, и мы все замалчиваем. Мы только хорошее говорим.
Нет, ну почему мы замалчиваем?
Ваш вопрос, Сергей Александрович, пожалуйста.
Нет, ну почему замалчиваем? Я так же, как и вы, смотрю на эти вещи. Это была, на мой взгляд, грубейшая ошибка Бориса Николаевича. Насколько я знаю, он ее тоже переживает. Потому что, понимаете, вот недостаток демократии состоит в том, что неизвестен конечный результат выборов. И это пугает наших властителей, это пугает наших политиков. Они, свертывая демократию, строят какие-то свои искусственные, так сказать, способы выборов для того, чтобы они были предсказуемыми, для того, чтобы и в том числе и себя обезопасить. И Борис Николаевич, к сожалению, пошел по этому пути. Я представляю, кто его на этот путь, так сказать, толкал, да? Те же олигархи толкали, скорее всего, на этот путь. Тот же Березовский толкал его на этот путь. Я думаю, что он очень это переживает. Но это урок для всех, для нас, что нельзя идти путем недемократическим, искусственным путем. Мы обязательно попадем в ловушку.
Владимир Корсунский. Сергей Юшенков знал, кто толкал Бориса Николаевича на этот путь. Он провел целую исследовательскую работу и проверил. И он нашел, что после каждого взрыва, после каждого, который был в Москве, где бы они ни были, даже после тех, которые не состоялись, Федеральное собрание принимало обращение к Ельцину с требованием передать власть Путину. После каждого взрыва, что вы уже не в состоянии так держать власть, как это должно быть. Надо передать власть молодому, перспективному, надо передать власть человеку, которому вы тоже доверяете, судя по вашим последним кадровым решениям. И это происходило после каждого взрыва. И у Сергея это была целая подборка. Он даже где-то, не помню сейчас, опубликовал это.
Вот вы знаете, я начал программу с того, что Сергей был одним из инициаторов создания комиссии по расследованию взрывов. И он же вместе с другим депутатом Юлием Рыбаковым привез в Россию кассеты с фильмом. Там не было прямых доказательств. Там действительно, Володя, вы со мной согласитесь, наверное, там не было там прямых доказательств. Там вообще не было никаких, прямых, пожалуй, доказательств. Да, того, что спецслужбы это делали. Но фильмы, тем не менее, были сделаны достаточно убедительно. Именно поэтому, наверное, власти их и испугались. Я сейчас, ну, в принципе, я эту же тему хочу продолжить, потому что
это,
сейчас уже...
Это абсолютно... Я даже не понимаю, из каких доказательств? Была доказана история с Лозовым, да? У которого, когда он случайно, трагически погиб при подрыве железной дороги, оказались при себе удостоверения все. Была... Ну и что, где она? Никто про это вообще не говорит. А здесь никаких доказательств. Их... Почти поймали в Рязани. И все это признали. Какие еще... Ну что надо? На месте поймать? Это, этим не общество должно заниматься, не люди.
Юрий Кочихин погиб.
Ну почему? Да. Институты гражданские должны этим заниматься.
Но они не могут проводить
реально... То, чего сегодня на самом деле уничтожают, потому что, взявшись за некоммерческие организации, фактически все их поставили сейчас, ну, нарушив презумпцию невиновности, в том числе конституционную, всех поставили под подозрение, что это являются некие американские какие-то организации, внедренные в Россию. И я вижу, какое давление оказывается, и в том числе и на наш фонд.
Знаете, я вот хочу вернуться к теме спецслужб, но сейчас стало уже... Кто уже только не говорил, не подсчитывал, сколько представителей спецслужб в различных органах власти говорят, что вот реванш Комитета государственной безопасности за 91 год. И вот тут я пожалел, что, видимо, слишком мало народу в России, и тогда даже еще, да, уже в России, еще не в Советском Союзе, дочитали до пятого тома. До конца пятого тома «Малое собрание сочинений Владимира Николаевича Войновича». Потому что пятый том завершает... произведение, которое называется «Дело номер 34-840», где он описывает историю своего отравления КГБ, потом, когда началась перестройка, как он пытался докопаться, что же там действительно с ним произошло в гостинице «Метрополь». Во время перестройки он ничего не сумел узнать. Потом, когда уже произошел август 91 года, он опять ходил, тогда уже в Министерство безопасности, и пытался таки узнать, ну, все-таки, что же такое сделали с ним, и кто с ним сделал в гостинице «Метрополь». Узнал только, что во время перестройки, когда он приезжал сюда еще по, там, не знаю, по-моему, нансенский паспорт у него не был, у него российского, решили его гражданство, то КГБ продолжало его дело, и папочка пополнялась новыми делами. Когда, наконец, он дошел до господина Шахрая, который курировал, вроде как, госбезопасность, и попросил, чтобы, может быть, тот посодействует, и ему дадут эту папочку посмотреть, что же с ним тогда сделали и кто его отравил. Господин Шахрай сказал, что нет, он не может этого сделать. Вот хорошо бы, если бы он написал письмо Ельцину. Войнович написал письмо Ельцину, более того, получил ответ, где Ельцин распоряжался. Да, просим предоставить Владимиру Николаевичу Войновичу, что же с ним такое случилось. Дальше ему долго врали, что дело сожгли, что люди неизвестные, кто это был. И завершается вот это дело 34-840 вопросами, которые задает Владимир Николаевич Войнович. Любопытно было узнать, почему заместитель министра врет не хуже профессионального чекиста, и зачем врет? Почему он не боится не исполнять указания президента страны? Значит ли это, что указание дано не всерьез, или там не всерьез принимает самого президента? Любой ответ на этот вопрос приведет нас к выводу, что органы госбезопасности остаются зловещей силой, которая в нужный момент опять может быть направлена против нас. Написано это в 1993 году. Кто-нибудь хочет прокомментировать? Владимир,
что комментировать?
Точный комментарий.
Точный анализ.
Потому что к чему я так все это долго говорил? Ведь действительно следы спецслужб находили очень часто, не только в делах делами со взрывами домов. Да? В убийстве журналиста Холодова, например, следы привели к бригаде ВДВ, которая в Сокольниках была расквартирована. Дело дошло даже до суда, в суде развалилось, настолько безобразно было проведено следствие. В убийстве Листьева одна из ниточек тянулась, дотянулась к одному из сверхсекретных подразделений, уже ФСБ, по-моему, тогда это называлось, у РПО, да, ФСК. Вот. Ну, тоже оборвалась. Как оборвалась ниточка следа учений в Рязани? Была опубликована даже инструкция, по-моему, в московских новостях, если мне память не изменяет, согласно которой...
Убийство Головлёва, опять же, связано, вообще не расследовалось.
Володя, я закончу. Там был просто документ опубликован, что под крышей разных фондов, ассоциаций создавались так называемые резидентуры, которые включались оперативные бригады для выполнения спецзаданий. И было расшифровано, что это за спецзадание, в частности, для физического устранения лиц, представляющих для общества угрозу. Владимир, вот мой коллега, журналист, может, я чего прошляпил? Было расследование, нет?
Нет.
Сергей Александрович, может, вы знаете?
Нет.
Нет. Из Пскова у нас звонок. Андрей, добрый вечер, в эфире.
Нет. Да, я слышу. Вот у меня вопрос к господину Филатову, вот какой. Здесь слушатель из Вологды задал вот такой вопрос, что это может быть такое поведение властей сейчас связано с Конституцией. Но я все-таки юрист, и, на мой взгляд, у нас в Конституции провозглашен такой принцип. Значит, гарант ее всегда прав. Если гарант не прав, смотри пункт 1. Результат. Сформирована политическая система. Первая партия лизоблюдов и вторая партия кандидатов в лизоблюды, дабы первые нюха не теряли. Так вот, господин Филатов, если мне память не изменяет, был главой администрации президента, когда эта конституция была вкинута на референдум. И теперь, значит, он возмущается, что тут власти не соблюдают конституцию. А чем, собственно, возмущаться, когда эта конституция им же и была втолкнута на референдум на этот? Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Просто эта конституция сейчас применяется против единомышленников господина Филатова. Вот, собственно, все.
А вы, наверное, голосовали за эту конституцию в 93-м году? Я так подозреваю. Я еще раз хочу сказать, вы можете иметь блестящую конституцию, но если общество само молчит и ничего не делает, то ничего в стране нормального не будет никогда. Я хочу вам напомнить, если первые годы после Конституции, я, по-моему, месяцы не проходил, и мы с вами все время видели реакцию Конституционного суда на те заявления, которые граждане подавали, или партии подавали, или депутаты подавали, или Государственная Дума подавала запросы в Конституционный суд. Вот последние годы, назовите мне хотя бы один запрос в Конституционный суд, касающийся вот тех вещей, о которых вы сейчас говорите. Если вы не верите президенту как гаранту Конституции, это вполне вероятно и вполне возможно, для этого есть Конституционный суд, который должен поставить точку. Я подозреваю, что Конституционный суд один раз сблефовал, когда принял странные очень решения, на мой взгляд, неконституционные решения по поводу назначения губернаторов. Когда Конституционный суд сказал, что можно, оказывается, Конституцию не выполнять и делать неконституционные законы, когда социально-политическая ситуация в стране этого требует. Вот если это решение, я подозреваю так, скорее всего, повлияло на то, что люди перестали верить и в Конституционный суд. Поэтому я еще раз возвращаюсь к этому. Нам надо в самих себя воспитывать вот все человеческие нормальные качества, в том числе и качество, когда ты должен сделать то, что ты должен сделать, не оглядываясь ни на кого, ни на другого, и не думая, что Конституция сама по себе что-то сделает. Это сделать можем только мы, люди, которые этой Конституцией вооружены.
Сергей Александрович, все-таки согласитесь, что тогда юристы Конституционного суда провели просто виртуозную работу, употребив главный юридический принцип, то, что не запрещено, разрешено, обнаружили, что в Конституции, Конституция не запрещает назначение губернаторов по представлению президента Российской Федерации. Действительно, в Конституции об этом не говорится. И вот эта одна единственная строчка
дала... Есть еще одно положение, когда характер власти регионов делает сам регион. Это в Конституции написано. Это не делается федеральным законом. Это регион, он смотрит, что ему нужно. Законодательное собрание, хурал какой-то собрать, совет государственный собрать, президента избрать. Это она решает эти вопросы. И когда федерация вторглась в компетенцию регионов, вот я в этом усматриваю абсолютное нарушение Конституции.
И у нас
я хотел, чтобы вы продолжили как специалист по федеративному устройству. Может быть, вы со мной согласитесь? По-моему, все-таки юристы Конституционного суда блестящую здесь операцию провели.
Но они не этим, Володя, они не этим формулировали свое решение. Они сформулировали его именно тем, о чем я сказал. Социально-политическая или экономическая ситуация требует.
Пускай нас Лысенко рассудят.
Ну, поводов было много, и действительно выдвигались разные идеи, но мы все помним, что было решение того же Конституционного суда как раз по Алтайскому краю, где было четко записано, что...
Перед этим было.
Да, совершенно этого, верно. Да. Где было четко записано, что только избрание. И иначе получается, что исполнительные законодательные власти, в общем-то, между собой перемежаются, и получается, что законодательная власть избирает исполнительную. То есть это было неконституционно признано. И уже через 4 года при Путине это все, в общем-то, было забыто. И реально мы помним, как запустили этот меховик. И сейчас я пишу книгу о губернаторах и пишу назначение губернаторов. А мне великие наши ученые говорят: как вы смеете говорить о назначении? Какое же назначение? Парламент избирает. Я говорю: вы где-то видели, чтобы кого-то...
Это по представлению президента Российской Федерации.
По представлению нашего любимого президента. И вы можете говорить о назначении. Так что наши профессора и академики, да, уже дошли до такого маразма. Я думаю, им будет стыдно, когда вся эта пирамида рухнет. И Конституционному суду... И, кстати, Валерию Зойкину на заседании Конституционного суда по назначению губернаторов я высказал все, что о нем думал. И привел пример, что у него были лучшие времена, когда он все-таки свою личную позицию и позицию суда выставлял, а не, в общем-то, то, что говорит исполнительная власть. Но, увы, ничего не помогло.
И последнее короткое сообщение на пейджер. За все события в Москве отвечает мэр Лужков, и за работу ОМОНа тоже. А вот Радио Свобода об этом умалчивает. Спасибо, подпись Москва. Вот уже не умалчиваем. Это была программа «Время гостей». Сегодня день памяти Сергея Юшенкова. Я благодарю его друзей Сергея Филатова, Владимира Лысенко и Владимира Корсунского. Вел программу Владимир Бабурин. После выпуска новостей итоги дня «Радио Свободы», который подведет сегодня Дмитрий Волчек. Убийство в Вирджинии. Оправдан ли либерализм законов о владении огнестрельным оружием? Конституционный суд Украины начал рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной Рады. Ростехнадзор нашел виновных во взрыве на шахте «Ульяновска».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио